Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня православный психолог Светлана Швецова. Добрый день, Светлана.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотели бы затронуть целый ряд тем, на которых, может быть, как на каркасе, вот как на грудной клетке, держится вся наша жизнь. И эти темы, они крайне важны, имеют принципиальное значение. – О них не всегда говорят, не всегда как-то людям удобно говорить о своих проблемах, но постоянно при всем при том люди думают, зачастую накручивают, делятся с близкими, с родными людьми. Ну, психолог, он необходим сегодня очень и очень многим. Человек, который выстраивает свою работу, сообразуя ее с догматами православной веры, очень востребован. И у нас в этой студии бывали самые разные представители психологической науки, за что мы им признательны. И темы мы эти поднимаем достаточно регулярно, потому что о них нужно говорить. Ну, сегодняшний мой вопрос связан с темой агрессии. Первый мой вопрос – это агрессия, стрессы, кризисы. Как со всем этим бороться и насколько эта тема остра? Вот те, кто жил в советский период, благополучное, скажем, брежневское, ну, условно, благополучное брежневское время, наверное, он может, как и я, засвидетельствовать, что с психическими болезнями было лучше. Их было меньше в 80-е годы, 70-е годы, потому что жизнь все-таки была выстроена по одному и тому же лекалу, по одной и той же парадигме.
Я с вами согласна, потому что в советское время действительно была стабильность. Для человека важна стабильность. И поэтому в советское время, ну, была стабильная зарплата, стабильное время работы определенное, там, с 8 до 5 или там, до 6.
Притом я хотел бы, чтобы мы так не впадали в некую иллюзию. Это была стабильность нищеты, средний уровень зарплаты был 120 рублей, пенсии были маленькие. Но, тем не менее, человек знал, что он вот утром встанет, пойдет на работу, там вечером вернется с этой работы, с ним ничего плохого случиться не может. Он получит свои там скромные деньги у большинства. Был какой-то процент, 5-7% более обеспеченных. Но, тем не менее, вот это вот состояние стабильности влияло на сознание, на мозги. И люди не болели, не попадали там в психиатрические клиники.
Сейчас действительно в психиатрической системе очень большая проблема, потому что уменьшились вообще вспомогательные учреждения по количеству. И людей очень много, и подростков, и взрослых, и детей с психическими отклонениями и повреждениями.
То есть поэтому количественно статистика количественно показывает, что выросла, да?
Выросла во много раз. И очень много было статей вот в последнее время на эту тему, вот именно психиатрии, потому что там качественной помощи люди, я так могу сказать, что в большей степени не получают. Вот ко мне обращаются, например, за помощью. Я же не психиатр, я направляю к психиатрам. И люди мечутся.
И это касается не только каких-то регионов, но и Москвы.
Да, абсолютно верно. Проблема, конечно, очень серьезная. Психическое здоровье людей, оно действительно под угрозой у нас сейчас в наше время.
Ну, это связано, началось, наверное, в перестройку.
Да, в перестройку, потому что кто занимался...
Рухнула система, устоявшаяся жизнь.
Рухнула устоявшаяся система жизни, вот именно. Вы правильно абсолютно говорите. Потому что система жизни, она должна быть все-таки в какой-то степени стабильна. То есть если раньше сравнивать с советским временем, то человек знал, что он получит аванс 40 рублей и получит зарплату, оставшуюся там, допустим, 60-70 рублей. Да, если вот из расчета, что 120 рублей зарплата, ну, была меньше, я, например, 70
получала. И он знает, что хлеб будет стоить там 18 копеек, а бутылка водки там столько-то, там, я не знаю, картошка столько-то, и цена эта не будет меняться десятилетиями.
Да, для определенного слоя населения, вот, да, для пожилых людей, которые жили в советское время, действительно, вот, с одной стороны, и сложно, да, в наше время при компьютеризации, там, с другой стороны, вот то поколение, оно более выживаемое, потому что им много не надо. То есть они как привыкли вот жить...
Обходиться минимумом.
Да, по минимуму. Они... Как вот моя мама говорила, ей 90 лет, она недавно умерла, она говорила, я всеядное животное, то есть я, ну, как бы, что ты любишь предполагать? Она говорит, да я все кушаю. И поэтому они вот и выживают там до 90, до 100 лет.
Ну, Советский Союз напоминал землю Санникова из книги Образцова, да, где вот все стабильно, где все не меняется в течение длительного периода. И это тоже, ну, давало определенные плюсы людям. Сегодня на что жалуются те пациенты, которые к вам приходят, и какие наиболее распространенные отклонения в психическом здоровье у сегодняшней нации?
Ну, я особо не занимаюсь как бы отклонениями. Я занимаюсь работой с семьями в кризисных ситуациях, с детьми в кризисных ситуациях. Поэтому приходят, конечно, люди и просятся на прием именно вот у которых есть, ну, нарушения психические. Чаще всего сейчас, в последнее время, обращаются родители с подростками, которые режут себе руки.
То есть случаи попытки суицида?
Это даже не попытка суицида, это попытка себя наказать за что-то. То есть это не...
Или напугать близких.
Или напугать близких, да, чтобы там что-то получить. Или...
Чтобы обратили чаще... внимание.
Обратили,
да?
внимание. Но чаще всего это наказание себя за что-то, за неуспешную учебу, за какие-то там нарушенные отношения с молодым человеком или с молодой девушкой. То есть, ну, чаще всего девчонки, конечно, это делают. Но вот это вот, эти случаи участились. К сожалению, неумение переживать состояние стресса. Это вот способ себе облегчить вот этот стресс, который вот поднимается в душе, вот это сильное эмоциональное переживание, это как способ себе облегчить вот это состояние. Парадокс, конечно, но, к сожалению, так происходит.
Ну, я так понимаю, что некоторых людей вы направляете, говорите, что вы все-таки психолог, а не психиатр, и вам нужно обратиться туда-то, потому что у вас уже все признаки, ну, уже медикаментозное лечение требуется.
Да, вот понимаете, в чем проблема сейчас? Противоречие идет. То есть, с одной стороны, если есть нарушение, нужно принимать медицинские препараты. Это необходимо, потому что там физиологические процессы идут, которые нужно пополнять химическими какими-то веществами. Но наши люди, они боятся очень лекарств, особенно православные. Они настолько боятся лекарств, что они все время говорят, что я вот буду молиться, мне это поможет, и вот ездят по святым местам. На самом деле, когда психические нарушения начинаются, к сожалению, недостаточно. Надо обязательно обращаться за психиатрической помощью и пить какие-то лекарства определенное время, потому что это действительно помогает.
Ну, с психиатрической помощью я тут сталкивался несколько лет назад. Помогали одним нашим знакомым устроить сына в психиатрическую клинику. Там проблемы были с наркотиками. И выяснилось, что это крайне тяжело сделать. Если в 90-е годы перекос был в другую сторону, зачастую какую-нибудь бабушку там сдавали в дурдом, чтобы там получить квартиру. Вот. Сейчас нужно, чтобы больной... А человек больной неадекватный, написал согласие на госпитализацию, а еще мест не так много, потому что произошло сокращение. У нас медицина не цветет, к сожалению. Вот это тоже огромная проблема дня сегодняшнего. Стрессы. Насколько они опасны или они все-таки необходимы, потому что в психиатрии есть разные взгляды на природу стресса и на то, чтобы все-таки в жизни человека он присутствовал в какой-то степени. Вы согласны с этим утверждением?
Вообще в нашей жизни стрессы все время присутствуют. Понимаете, вот мы едем, допустим, в автобусе, резко затормозил автобус. Что мы делаем?
Уже нервное переживание, стресс.
Уже, конечно, уже стресс. Человек начал падать и там вперед, назад, да, на кого-то, кто-то тут же среагировал. То есть уже стресс. Он небольшой. Но мы же все равно люди, мы все время. У нас есть определенные защитные реакции, которые действительно выживают в этом стрессе, в определенном стрессе. Но есть же стрессы, которые выше возможностей человеческих.
Поэтому... И стресс должен быть дозирован, да, его не должно быть слишком много.
Стрессы должны быть. Это, в принципе, человеческий организм, он способен выдерживать эти стрессы определенные в нашей жизни.
У меня такой вопрос будет. Вот человек, который живет в определенной парадигме христианской, соблюдает посты, ходит в храм, к исповеди, к причастию, он в большей степени защищен. И призываете ли вы людей, которые к вам приходят, ну, скажем, человек, его крестили когда-то давно, но он не воцерковленный, вот идти по этому пути? Знаю, что у вас еще есть коллеги, которые также ведут приемы, тоже православные психологи. Что вы им говорите, этим людям?
Я всегда спрашиваю, крещен человек или не крещен, когда был в храме, и когда исповедовался последний, когда причащался. Потому что приходят люди, которые находятся либо в кризисе среднего возраста, когда работу потеряли, например, да, и на новую какую-то не устроились. И вот это состояние внутреннее, метание, начинаются болячки в этот возраст. И вот человек меня пришел и спрашивает, допустим, мужчина, да, говорит, что вот откуда у меня эти болезни? Меня что, Бог за что-то наказывает? То есть я говорю, а вы когда последний раз были в храме, причащались, исповедовались? Он говорит, только
не
когда...
Не помню уже, да?
Да, только когда вот крестился, и все. То есть, а это было, ну, может, лет 18. А ему уже 46. Вот, и я говорю, тогда, может, стоит начать хотя бы пособороваться. У нас как раз в этот день, когда я принимала, было соборование в храме. Я говорю, может, вы сходите пособоруйтесь сначала, как бы приобщитесь вот к этому таинству, а потом уже дальше пойдете к батюшке поговорить, поисповедуйтесь, а потом причаститесь. Поэтому он как-то так задумался, и когда мы с ним прощались, я его спросила, ну, что вам как бы из нашего разговора больше запомнилось, да, или к какому-то вы пришли выводу для себя? А он говорит, я понял, что мне надо начать общение с Богом с храма. Я как-то была так приятно удивлена этому. То есть мы говорили час обо всем, о его жизни, и он все-таки вот сделал такое заключение.
Ну, для многих людей это действительно выход из спасения, а вообще благодатная сила соборования, она много раз проверена. И на некоторых наших даже родственниках, то есть у людей были проблемы, требовалась сложнейшая операция. Ну, человек пошел на соборование, операция прошла вполне успешно, хотя там было 50-50, неизвестно, чем бы все закончилось. Ну вот, к сожалению, это стрессовое состояние стало нормой, хотя нормой это быть не должно. И вот это вот период так называемых реформ, который пошел в перестройку еще, они начались, ну, уже 30 лет, да, где-то примерно. То есть к дорогим россиянам отношение у власть имущих зачастую как к каким-то лабораторным подопытным кроликам или свинкам. То есть давайте мы вот такую реформу проведем, посмотрим, что будет с этими вот кроликами, потом вот так попробуем. Ну, в общем, во благо это не идет, к сожалению, вот это все, когда трясет и лихорадит, плюс шла инфляция в 90-е годы, резкий скачок цен. Экономическая нестабильность накладывалась на нестабильность политическую. Все это влияло на сознание, влияло на мозги. И смертность возросла. Средний срок жизни уменьшился в России. Не так ли?
Да я даже не могу сказать, возросла смертность или не возросла вообще.
Нет, по-разному. Это статистика.
Статистика, то, что возросла, конечно, это возможно, потому что от стрессовых ситуаций...
И влияла вот эта вот стрессовая ситуация.
Вообще, вот я слышала последние сведения, что на первом месте у нас психические заболевания, на втором месте сосудистые.
Инфаркты, инсульты.
Да,
инфаркты, инсульты, онкология.
Да. Да, абсолютно верно. Этого никогда же не было, конечно, у нас в России.
Ну, раньше, ну, это было, конечно, но не в такой степени, как сегодня.
Не в такой степени, я имею в виду, что,
то есть,
да,
на порядок меньше.
Что на первом месте психические заболевания, это, конечно, нонсенс просто.
Ну, у меня такой еще к вам будет вопрос, вот как правильно выстраивать свою жизнь, когда каждый день с экрана мы видим, включаешь какой-то сериал, стрелялку, смерти, насильственные смерти, смотришь новости, вот упал самолет, люди совершенно не были к этому готовы, половина погибла в Шереметьево и так далее. Вот насколько страх смерти влияет на психику, влияет на людей, ведь страшна не только смерть, а страшна неожиданная смерть. Раньше этого, ну, я не беру там период Великой Отечественной войны, когда мы потеряли десятки миллионов людей, но то, что было позже, все-таки это не характерно. Часто ли вам жалуются люди вот на эту именно проблему?
Ну, раньше люди жили спокойнее, как-то, мне кажется. И детей отпускали в школу спокойно, ходили дети из дома в школу, и никто их не сопровождал, и никто их не встречал, и они сами по себе ходили, и никакой опасности, ну, за исключением редких ситуаций.
Да, мы читали только в каких-то газетах, там, что вот в Америке кто-то там расстрелял, там у них свободное хождение оружия, школьник взял там, а сегодня вот буквально
так давно. Я знаю, например, в Арзамасе была ситуация, но это очень много лет назад, как раз в советское время, когда началась очень сильная преступность подростковая, и когда собрали всех взрослых людей в городе и сказали, это ваши дети. Вы
возьмите ситуацию под
контроль. Возьмите ситуацию под контроль своих детей, и все, и вопрос решился моментально. То есть раньше было влияние какое-то взрослых на младшее поколение. Сейчас этого влияния нет. Вот. А про то, что по телевизору показывают боевики...
Не слишком ли много негативной информации? Вот
очень много негативной информации, но кто как воспринимает. Ведь если, например, люди постятся и в пост не смотрят телевизор, этого стресса они не обретают сопричастности с этими фильмами.
Или выбирают. Есть вот на некоторых телевизорах возможность вводить некую цензуру для тех же детей, чтобы они смотрели там вот детские передачи, но уже что-то другое, пардон, нет.
Да, такую серьезную тему вы затронули, вот влияние телевидения и вообще сейчас вот игры этих на детей. Очень такая серьезная тема.
Ну, не только телевидение, вообще СМИ, интернет, конечно.
Да, интернет вообще, в телефонах дети сидят. Вот ко мне последнее время идут дети, зависимые от
телефона. Гаджеты современные, да?
Да, они сидят в соцсетях. То есть вообще дети не могут, они учат уроки, например, да, там с пипикала, и они уже обращают внимание на то, что кто-то им написал, им надо ответить. То есть это постоянная вот эта вот внутренняя тревожность, ну, нет сосредоточенности на определенном деле. То есть они все время...
Человек сидит, потом раз звоночек, что-то пришло,
да,
новое.
Все время отвлекаются, сообщение. Они не могут сосредотачиваться на определенном деле каком-то.
Ну, смотрите, вот эти вот соцсети, с одной стороны, ну, как бы новое средство коммуникации, возможность общаться там с человеком, который где-нибудь живет в Америке там, или в Австралии. Это, с одной стороны, большой плюс. С другой стороны, уже происходит некая сублимация, и человеку не нужно встречаться с близкими, с друзьями. Он и так в соцсетях общается каждый день, смотрит, что там человек пишет. Сейчас... Насколько это опасно?
Я не скажу, что это опасно или не опасно. Это уже как стиль жизни получается.
Ну, на психику-то это влияет?
Ну, конечно, влияет, потому что либо живое общение, либо виртуальное. То есть это, конечно, совершенно отстраненное какое-то общение. С другой стороны, сейчас появилось новое увлечение. Сейчас уже не пишут, а сейчас уже записывают. То есть вместо того, чтобы набрать номер телефона, позвонить там, посылают голосовое сообщение. То есть это голосовое сообщение хотят, чтобы тоже так же получить. То есть когда вопрос встает, а почему проще же набрать, позвонить?
Ну да, да, уже даже по работе многие люди уже не модно заниматься звонками, не технологично, просто вот эти смс-сообщения на WhatsApp, там, на Viber и так далее. Но мне кажется, что это вот все не во благо идет. У нас соборное общество, у нас христианство основано на соборности. И то, что вот с этим даже моментом происходит, это нас раскалывает, делает большими индивидуалистами и не соединяет, казалось бы, соединяет с окружающими, на самом деле отъединяет от них.
Абсолютно верно, я с вами согласна, потому что живое слово... Бог, слово, да, Живое слово.
Оно... Да, оно логосное начало себе несет.
Да, оно же от человека к человеку, от души к душе. А когда вот так вот, оно... Ну, как бы поверхностное общение такое, оно не глубокое, не душевное.
Подмена происходит.
Подмена, да, подмена происходит именно общение.
Ну, от этой темы я хотел бы, чтобы мы вернулись к такой теме, как страх смерти. В определенном возрасте человек начинает, ну, хочешь не хочешь об этом задумываться, потому что кто-то из близких уходит, люди сталкиваются со всеми вот этими ритуалами, с необходимостью организовать похороны, поминки и так далее. Даже человек очень-очень далекий, вот это вот его обычно направляет на этот путь. Но, с одной стороны, конечно, про это забывать не следует, а с другой стороны, есть перекос в другую сторону. Когда человек начинает только об этом думать, ему уже не до жизни, он уже весь погружен в эту тему смерти,
страха.
Мысли о смерти, в танатос, да, а он должен все-таки быть нормальным, полноценным членом общества. Насколько это сегодня...
Распространено.
И часто ли к вам люди приходят и жалуются, вот мне страшно, я боюсь умереть?
У нас же центр кризисной психологии. Очень большое количество приходит людей, которые именно со страхом смерти боятся умереть после того, как потеряли кого-то из близких. То есть этот страх, он просто преследует внутреннее состояние человека все время. Он находится вот в этом страхе умереть.
Особенно, и когда это... человек неверующий, да, вот это вот для...
Да и даже верующие, понимаете, вот я когда сама пришла, например, к батюшке и говорю, что а как подготовиться к смерти? А он говорит, там мы должны быть всегда готовы, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. То есть надо готовиться постоянно и жить с этим. А у нас же нет такого, у нас... Ну, много неверующих людей.
То есть мы не готовы. Даже вот недавняя история... Давайте мы вот историю Сережи Доренко проанализируем. Ведь я с ним когда-то работал на Третьем канале. Он там вел две программы в течение 5 месяцев. Ну, приходилось просто по работе разговаривать. Вот человек яркий, интересный, талантливый. Ну, большой недостаток у него. 2 было недостатка. Это, конечно... Критика довольно часто Русской Православной Церкви, вообще религии. И второй момент – это такое фамильярное запанибратское отношение к смерти, стремление постебаться. Это на самом деле, на мой взгляд, не очень хорошо. И кончилось все весьма плачевно, неожиданной смертью за рулем. Человек упал, непонятно, то ли там тромб оторвался, то ли лопнула аорта в результате падения, то ли аорта послужила причиной. До сих пор ясности нет. Ну, человек не дожил даже до 60 лет. Был ли он готов к смерти? Он, ну, часто он говорил, вот, может быть, даже его вот этот вот Степ в эфире, он был все-таки неким указанием на то, что он этой темы боится, что он все-таки... Она у него вызывала определенное напряжение внутреннее. И вдруг неожиданно такой конец. Ну, человек не готов. Ни близкие не готовы. Должны быть готовы к этому. И как психологически себя настроить? Как не бояться смерти?
Ну, такой вопрос, я бы сказала, даже философский. Потому что смерти любой человек боится. Потому что кажется, что жизнь только вот здесь, на этой земле, а потом больше ничего же нет. Хотя верующие люди, они же понимают, что там есть свет Божий. И есть счастье.
И будет продолжение.
И будет продолжение. И даже когда человек тяжело больной, да, а близкие плачут, молятся, просят, чтобы он дальше жил, а он уже мучается. И даже вот священники говорят, ну отпустите вы, отпустите, ему же там будет лучше с Богом. И даже клиническая смерть, когда у людей бывает, они же все говорят об одном и том же, что они видят всегда свет, тепло и безмерную любовь. Чувствуют в этот момент. Часто вот такие есть, ну, воспоминания, да, об этом состоянии. Поэтому верующие люди, если глубоко верующие, конечно, но все равно любой человек боится смерти, я уверена. Как бы он не выдавал это за какую-то браваду, что даже подростки, вот, которые очень многие, вот была ситуация, когда мальчик брался за высоковольтный там провод, и второй мальчишка стоял, да, он ему говорит, тебе там не страшно браться за провод? Тот говорит, да что такого, ну подумаешь, умру. и тут же берет, и тут же он как бы сгорает моментально. И этот второй, который это все видел, он от страха, извините меня, что там с ним было, да, он тут же на его глазах это произошло. То есть это страшно.
Ну, это страшно, с одной стороны, а с другой, то, что вы рассказываете про мальчика, про этого, это вот такое отношение,
абсолютно
свойственное
нашему времени.
Абсолютно, своей
жизни, обесценивание своей жизни.
Ну, это было в советские времена, во время войны, на фронте, легкое такое отношение, ну, убьют и ладно, ничего страшного, убьют, закопают, и там в период репрессий то же самое, то есть уже обесценивается человеческая жизнь, уже дешевле там 3 копеек становится, но сегодня-то все-таки...
Да нет, и на войне тоже.
Мы в другое время живем.
И на войне тоже. Я разговаривала, когда с ветеранами, у них родители зашивали им записочки с молитвами. Там,
крестики
куда-то.
Тоже.
Крестики, да. И когда они в бой шли, они крестились и читали «Отче
и
наш».
И коммунисты, и комсомольцы.
И коммунисты, и комсомольцы.
Про Бога сразу.
Абсолютно, да. Они все вспоминали сразу про Бога. И редкие были люди, которые вот... Думаю, что любой человек боится смерти. Как с этим жить, вот со страхом смерти? Я думаю, что вот как раз вот мы говорим про психическое здоровье, потому что страх смерти, он нарушает психическое здоровье. И нет полноценной жизни, как вы сказали. Поэтому надо обязательно обращаться к специалистам с этой проблемой, а не сражаться с ней один на один. Это действительно...
Ну, обращаться, с одной стороны, вот, к православному психологу, а с другой стороны, обращаться, конечно,
к священнику,
который, если это опытный батюшка, он тоже зачастую выступает в роли, ну, берет на себя функции психолога. Если это действительно там десятки лет, к нему приходят на исповедь люди, он уже все видел, все слышал.
Ну и вообще посещение вот литургии, и храма, и постоянное вот это вхождение в эти, ну,
да,
как сказать,
да,
ритуалы,
это для души,
они
для души,
для души очень полезны, да, потому что человек становится спокойнее. Исповедь, она тоже вот приводит человека в равновесие. То есть просто даже сама исповедь, когда человек вот приходит и
признается, снять груз с души, рассказать о своих проблемах. И...
Не рассказать о своих проблемах. Вот в том-то и дело. Даже вот патриарх у нас говорил, что люди приходят обычно пожаловаться, поговорить, а не исповедаться. То есть исповедь — это совсем другое, это не рассказ о проблемах.
Это покаяние, да, это покаяние.
Это как раз вот, простите за выражение, выжимка, да, вот из этой вот своей проблемы. Что же я-то здесь такого делаю, да, что вот я от этого страдаю.
Ну вот мы очень важную тему подняли, на самом деле. Это как вот все-таки держаться некой золотой середины. Это вообще в жизни хорошо, когда ты не слишком погружен в этот страх смерти, и в то же время ты не забываешь про нее, как некоторые наши медийные персонажи, которые считают, что вот у них там уже миллионы, и у них совершенно другой стиль жизни, у них другой круг общения. Они об этом забывают, полагая, что деньги, власть, там, положение их избавят от каких-то вещей. А выясняется, что нет, что тоже они все подвержены болезням, каким-то проблемам, и они тоже смертные. И здесь встает вопрос о приоритетах, как выстраивать свою жизнь правильно. Все вот последние 30 лет нас направляют в одну сторону, служение мамоне, называя вещи своими именами. Зарабатывайте, больше зарабатывайте, делайте свою жизнь все более и более комфортной. Это поможет вам избавиться от стрессов, избавиться от проблем. Но вы же сами видите, что к психологу очень часто обращаются люди, у которых вроде внешне все абсолютно идеально, все благополучно.
Ну, я не скажу, что обращаются к психологу, когда внешне идеально, благополучно. Душа-то все равно болит, поэтому обращаются. С собой ты все равно не заберешь ничего из этого мира, кроме своих добрых поступков и своей души, которая действительно...
Голенький пришел в мир, и голенький уйдешь.
Да, голенький уйдешь, да. И никакие миллионы, никакие там... Ничего не заберешь. Даже могущественные люди, которые зарабатывали огромные деньги, перед смертью они вспоминают. Ведь не то, что они зарабатывали деньги, а то, сколько они времени общались со своими близкими людьми, со своей семьей, со своими детьми, со своими женами. Поэтому и кто умирает, я знаю, что в хосписе, например, и там исполняются последние желания, так это либо увидеть любимого человека, либо подарок какой-то сделать любимому человеку. Все равно это про отношения, про любовь.
Мне нравится, конечно, когда человек правильно понимает приоритеты, и даже заработав там миллионы и миллиарды, он начинает жертвовать. Это очень модно. В мире это все приветствуется, и многие миллионеры западные оставляют, ну, нет родственников, оставляют какому-то фонду средства. Недавний случай у нас. У нас это менее характерно в силу вот совкового этого воспитания атеистического. Ну вот недавно человек оставил все свои деньги, по-моему, завещал на строительство детской онкоклиники в Сибири.
Угу.
Олигарх, миллиардер, он не миллионер. Он, тем не менее, он правильно выстроил приоритеты, и это тоже путь избавления от страстей. Я хотел бы, чтобы мы эту тему тоже подняли. Страсти, они раздирают сегодняшнее наше общество. Вот история с тем же Сергеем Леонидовичем Доренко очень показательна. Значит, не могли толком похоронить. Начался конфликт между детьми от первого брака, молодой женой. Началась конфликтная ситуация. В итоге все это напоминает «Мастера и Маргариту», историю с головой Берлиоза буквально. Не думаю, что Сергей Доренко хотел для себя такого вот завершения своей земной жизни. Но в основе-то лежат страсти.
Конечно, страсти. Страсти, гордыня.
И мы видим часто в различных ток-шоу бесконечные перемывания костей между близкими людьми, все сорвано из избы. Как вот избежать этого пути? Как не стать жертвой вот этих вот вселенских страстей ужасных, которые разъедают душу, как кислота?
Сложный вопрос ко мне. Как избежать?
На словах-то все легко, конечно. Советы подавать легко. Окажитесь в такой ситуации, когда надо какую-нибудь дачку делить, там и 6 соток.
Ну, если говорить о Сергее Доренко, ну, конечно, он, может, и не ожидал, что после вот его внезапной смерти произойдут такие события поразительные на всю страну.
Во-первых, он не ожидал вот этой вот смерти.
Никто ее не ожидает, когда живет в радости, когда занимается какими-то любимыми вещами, там, интересными. Ему же нравилось ездить на мотоцикле.
Да, делать острые эфиры такие яркие.
Делать какие-то острые эфиры яркие. Тем более, что у него было признание, были поклонники. Посмотрите, сколько людей пришло, цветы принесли, ждали какого-то разрешения ситуации последней.
Ну, нормального прощания ждали.
Да, нормального прощания с человеком ждали, конечно. Но дело-то в другом. Дело в том, что Сергей, ну, он жил своей жизнью, как считал нужным. Поступал, как считал нужным.
Он там поминал иногда разные восточные такие традиции и авторов, Лао Цзы и так далее, разных мудрых даосов, но при этом он, конечно, был вне религиозной парадигмы и точно уж вне православия.
Я думаю, что у каждого человека есть свои определенные ценности. И эти ценности у православного человека, они отличаются. То есть если есть ценности, ведь, например, я хороший семьянин. Для меня семья — это ценность. Но мужчина может, например, считать так, что он может там повстречаться с какой-то женщиной, с другой, ему это было приятно, как выпить хорошего вина, но он ничего не сделал плохого для семьи. То есть измена для него не грех. А для его жены измена, например, грех. Для нашей религии измена — это грех. Вот я про это, про ценности. То есть для Сергея
приоритеты.
Приоритеты, ценности. У каждого человека свои.
То есть для одних, вот для православных христиан, религия, их вера, обряды, литургия, причастие — это высшая ценность в мире. А для атеистов или ну, тех, кто индифферентен, скажем так, к любой религии, ценность вообще никакой не представляет. Они могут и пальцем у виска крутить, вот сумасшедшие в храм пошли.
Так это так и происходит, потому что они вообще считают, например, что православная церковь — та же секта. Ну, некоторые люди считают. И есть целые у нас центры, которые объясняют, что это не секта, что секта вот это. А это именно...
Скажите мне и нашим радиослушателям, как людей вывести на верный путь? Вот избавить их от страстей, избавить их от страха смерти, избавить их от того, что они идут не в ту сторону, не в ту степь. От духа стяжательства избавить.
Я не могу на себя взять такую ответственность, да, кому-то вот прям... Вообще моя профессия не давать советы. А у нас, ну, наш священник, да, наш настоятель, архимандрит Августин, у нас была встреча с ним, и он сказал такую вещь, когда встал вопрос, кто такой психолог. Он сказал, что это как регулировщик на дороге. Я так обиделась тогда. Это моя профессия, что регулировщик. А потом со временем я поняла, насколько он мудро и правильно сказал. То есть, когда существует дорога, там есть светофоры, и вдруг светофор поломался. И на дороге хаос. И туда ставят регулировщика. И он поднимает правую руку, левую руку, обе руки и разруливает вот это движение. И вот как раз вот это имел в виду, наверное, наш настоятель, что психолог нужен для того, чтобы вот в какой-то критический момент как-то немножечко направить человека в ту сторону, куда нужно двигаться.
Верное русло.
Верное русло, да. И тогда все наладится.
Как избавиться от обид? Обиды лежат в основе многих заболеваний, в том числе и психических заболеваний. Мы живем в мире, где с легкостью и некоторые даже с радостью готовы вам наступить на ногу. Это касается и семьи, это касается и работы. Завистники, недоброжелатели есть рядом с каждым практически. Но все-таки как стараться от этого абстрагироваться? Мне вспоминается рассказ отца Иоанна Крестьянкина про своего следователя. Он там говорил духовным детям, как он ему пальцы ломал на допросах, потому что нужно было выбить нужные показания, а он за него молился вечером. Тот пальцы ломает, а этот молится.
Обида – это моя любимая тема. Это про прощение, потому что обида – это когда я чего-то жду от человека, а другой человек мне этого не дает. То есть это неоправданное ожидание от кого-то или от чего-то. И тогда возникает обида на человека. В любом случае это про прощение. То есть... Есть обиды легкие, да, когда мы можем легко простить. Там наступил человек на ногу, ну, сказал, простите. Ну, что скажешь? Ну, Бог простит, и я прощаю. Вот. А есть обиды, которые нанесенные, ну, очень же жестокие.
Тем более вещи. Часто от близких людей мы,
да,
получаем самые сильные
людей.
Удары.
Ну, для меня существует такое правило. Прости меня за то, что я на тебя обиделась, за то, что ты меня обидел. С одной стороны, это помогает жить. А с другой стороны, надо идти, конечно, на исповедь и говорить, что вот я злюсь там на человека. Но все равно в любом случае, вот я провожу работу по прощению. То есть там сначала мы разбираем, на что человек обиделся, потом какие эмоции это вызвало, потом почему человек это сделал. Ну то есть вот что такое произошло, что вот задело.
То есть анализируете ситуацию, чтобы найти путь выхода из нее.
И становимся на позицию того человека, который обидел, естественно.
Хорошо, ну я думаю, что надо почаще вспоминать самую главную молитву, «Отче наш», там вот об этом тоже
сказано. И когда я спрашивала у своего духовного наставника, спрашивала, как быть, когда вот, ну вот прям вот, ну, ну невозможно вообще вот выносить, когда человек говорит какие-то обидные вещи, а вот у меня просто в душе терпения нет. И он говорит, просто говорит слово «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи», пока не успокоишься.
Да, замечательно. Я думаю, что Господа надо вспоминать почаще. Чем больше мы его вспоминаем,
ну, не в суете, конечно,
и заповеди, да, его, тем лучше.
Именно
для нас
ситуациях.
И для нашего психического здоровья, и для психического здоровья всей нации, потому что в России, к сожалению, очень много людей с теми или иными отклонениями. Это нам мешает очень правильно жить и, в общем, не грешить при этом. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня православный психолог Светлана Швецова. Спасибо всем.
Спасибо, всего доброго. До свидания.